Братья и сестры, мы снова возвращаемся в первую главу Евангелия от Матфея, и в частности, в первых 17 стихов. Первых 17 стихов, вы помните, мы, наверное, я очень надеюсь, что сегодня будет последняя проповедь на тему родословия. Мы о родословии говорим, о родословии проповедуем, мы изучаем эти тексты. Не знаю, как вам, а мне интересно. Вот, и сегодняшние, скажем, уроки, которые Бог нам предлагает, они очень-очень важны. Мы должны кое-что вспомнить из того, что говорили раньше, чтобы у нас была связь с тем, о чем мы говорим сегодня. Итак, наша серия этих проповедей, о чем вещает родословие, о чем провозглашает, о чем проповедует родословие, и что чрезвычайно важным для нас является. Очень важным для нас является. Мы начали изучать Евангелие от Матфея, мы надеемся, если Господь даст жизни, что мы стих за стихом будем о каждой теме рассуждать, о всем, что написано в Евангелии Матфея. Но я хочу напомнить вот о чем. У Матфея, в общем-то, сложная задача, очень сложная. Он пишет, как помните, рассеянным евреям. Евреям, которые не жили в Иерусалиме и вокруг него, не жили на территории Израиля, а жили далеко от Израиля, далеко от Иерусалима. Они были рассеяны по всей Римской империи. И вот таким людям, евреям, он пишет это Евангелие, пишет благую весть. Вы понимаете, что его задача усложняется тем, что эти люди в это время и в этой империи были презренными людьми, их презирали. И вот он пишет презренным людям, которые наполнены гневом и разочарованием. И вот он им пишет благую весть, и это непростое дело. Еще сложные моменты. Он пишет им о ихнем царе. Он представляет царя, мессию, но представляет его не таким, как они его представляют, не таким, как они его ожидали. Он представляет им царя, тоже презренного и отверженного, выброшенного на свалку истории израильского. У него сложная задача. Нужно помнить, что евреи всегда были и остаются по сегодняшний день очень консервативными и очень традиционными. Им очень сложно менять свое мышление. Они не склонны к переменам. Они очень убеждены в истинности того, во что они верят. И по сегодняшний день очень сложно евреям проповедовать Иисуса Христа. Они не принимают презренного царя. Они не принимают того, кто был распят. Это им не интересно. Ну, у Матфея очень важная история, и он очень ценит то, что они любят историю. Евреи при этом любят историю, очень любят историю, и они помнят свою историю, они исключительно ее знают. При этом еще один сложный момент, они свято верят в свою исключительность, свою особенность, свою эксклюзивность. Они верят в Бога живого, но они в центре своего богословия. Не Бог великий, в которого они верят, является центром их богословия, а они сами, как избранный народ, как особенный народ, они в центре своего богословия. Они не понимают искупительного Божьего замысла. Им сложно это понять. Они знают о нем, они знают об искуплении, они привычны к жертвам, им это все понятно, но Божий замысел сокрыт от них, это им непонятно. И вот этим людям он пишет Евангелие. Весть Матфея в этом случае для этих людей звучит очень революционно, просто радикально революционно, как-то совершенно по-новому. В чем еще сложность того, что пишет им Матфей, и в ихнем воспринятии, в чем сложность? Им сложно воспринимать это Евангелие от самого Матфея. Они очень четко и быстро ориентируются, кто есть, в том, кто есть кто, и чье послание или чью весть они читают. Личность Матфея для них очень сложная и сомнительная. Это усложняет, история самого Матфея усложняет задачу ему самому. На что же рассчитывает Матфей, когда пишет Евангелие, когда пишет именно своим соотечественникам? Лучше бы он писал целенаправленно римлянам или каким-то другим совершенно людям, другим национальностям, но евреям очень сложная задача. Вы помните почему? Он мытарь, он предатель, он работал на оккупантов, он презренный человек. Он презренный человек. Помните, в евреев были некоторые категории людей, которых они по-особенному презирали, они их ненавидели, они их не принимали. Вот несколько таких категорий людей, и вы их помните. Это были мытари, это были блудницы, это были язычники. Вот три таких категории. Ну, можно говорить, что женщины стоят особняком. Отношение к женщинам было далеко не такое, как сейчас. И положение женщин было совершенно не таким, как в настоящее время. Вот если представить себе, что мы сейчас находимся в храме, скажем так, то такого собрания вот в храме иудейском не было бы допустимым. Отсюда женщинам нужно было бы выйти в другое помещение или на улицу, они бы не могли здесь находиться. Вот определенная черта из этих отношений, которые были именно к женщинам. Итак, мытари, блудницы, язычники, и в общем можно говорить о женщинах, как о презренных людях. Когда мы возвращаемся к самому Матфею, то мы должны понимать, что когда он представляет Иисуса как царя и представляет себя и других своих друзей, апостолов, которые следовали за Христом, как его команду, как близких ему людей, как людей, которых он избрал, чтобы с ними быть, с ними жить, и им, их наставлять, их возвещать и готовить их к будущему царству, то Матфей в этой всей команде был самое слабое звено. Самое слабое звено. До известных событий Иуда был в лучшем свете. Иуда был в лучшем свете. Лучше, чтобы евреям Евангелие писал, например, Симон Канонит, такой националист, борец с оккупантами, активный борец. Вот лучше бы он написал послание или Евангелие евреям. А тут пишет самый неподходящий человек. Самый неподходящий человек Матфей, и он это хорошо понимает. Почему же он берется за это дело? У него есть уверенность в том, что то, что он пишет, очень духовно и очень сильно, и сильно не им самим, а сильно Богом, сильно Христом Иисусом. За этим стоит Божья благодать. За этим стоит Божий Дух, и Он достигнет сердец. И на этом базируется Его упование, Его сила. Он верит в Иисуса как Спасителя, Он любит Его, и Он о Нем хочет написать своим соотечественникам, невзирая на то, что Он является этим слабым звеном. Я не знаю, может быть, и Он когда-нибудь страдал от того, что, вспоминая свое прошлое, и оно было горьким, неприятным для него. Его грехи представлялись ему большими, но он уповал на искупление. Бывает ли у нас, верующих, у меня и у вас, время, когда мы сомневаемся в том, что Иисуса и Его жертвы достаточно, чтобы были прощены какие-то наши особенные, специфические грехи, которые мы считаем самыми ужасными в нашей жизни. Вы можете думать о себе, вспоминая то, что более всего приходит вам на память, о чем вы сожалеете до сих пор, что печалит ваше сердце, когда вы об этом думаете, когда вы это вспоминаете. Вы не хотели бы вспоминать, но оно вспоминается. Они могут быть по-человечески большие грехи, могут не очень большие быть, Но это зависит от нашего личного восприятия, от того, что нас по-особенному угнетает, что нас по-особенному давит, чрезвычайно давит. И вот на это мы должны обратить внимание. Мы сегодня проповедуем об этом, что с этим делать, что делал Матфей, посмотрите. У него был определенный страх, его не принимали. Я думаю, сложно было ему жить среди учеников, среди этих 12 мужиков, частью которых и он был сам, где был тот же Симон Канонит, который нет-нет, наверное, да где-то что-то и скажет, если не врежет где-то чем-то тяжелым по спине этому ненавистному мытарю, вот этому предателю и оккупанту. Он жил в этой обстановке, и вообще отношения между учениками были не самые благоприятные. Они очень часто ссорились, дискутировали между собой. Вы знаете, я думаю, Матфей, наверное, никогда не думал и никогда не претендовал на то, чтобы быть первым среди них. Помните, они спорили не раз, кто будет первым. Я уверен, Матфею не суждено было в этом споре участвовать. У него не было шанса. Его не изберут. Он не будет первым. Вот Матфей, он решился на то, чтобы исполнить Христово поручение. Евангелие от Матфея – это благовестие Матфея. Это его исполнение великого поручения. Это его Евангелие. Это то, что утешало и согревало его душу. Он выбрал такой путь. Он выбрал начинать с родословия. И пишет с родословия и понимает, что это самый... Пишет родословие и понимает, что это самый лучший выбор в его случае. Он через родословие делает отличную презентацию того, кого он представляет. Он с этого начинает. Он начинает с родословия, чтобы закончить великим поручением. Это миссионерское поручение, это посланничество ко всем народам. И это сложно воспринимать еврейскому слуху. Это невозможно, но он избирает этот путь. Родословие – это документ чрезвычайной важности. И он выбирает именно этот путь, и не случайно. Вы помните, о чем Писание нам сообщает? Ну, например, апостол Павел в свое время, кстати, он еврей и обращенный с иудейства, активный иудей, обращенный в христианство, теперь он такой же активный христианин, и когда он пишет своим ученикам, например, Тимофею, он пишет в первом послании, в первой главе, в 4 стихе, мы читаем следующее. «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере». Вот часть аудитории, с которой работал Тимофей, были обращенные иудеи, и у них была привычка заниматься баснями, ну, всякими историями, не всегда правдоподобными, придуманными людьми, и родословием. Это было еврейским развлечением. Вы понимаете, компьютера не было, мультики, как Джим Овертон, не смотрели любимые, вот, они, телевизора тоже не было, пропаганды никакой тоже, вот, и радио не слушали, футбол не играли, а вот кроссвордами занимались. Вот были их вот кроссворды, а кто от кого, а ну там вот эти все генеалогические сплетения и разветвления, как все происходило, откуда я, кто мой отец, дед, прадед и так дальше, пра-пра-пра-пра, и где я в этой линии всей, какое мое происхождение. Для них это было любимым занятием, это увлечение многих-многих евреев, вот чем они занимались. Вот, теперь смотрите, что Титу пишет Павел. Кстати, там, где он работал, в частности, на Крите, тоже было много евреев. Помните, Варнава оттуда же. И вот Титу Павел пишет, глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся. Вот он его предостерегает: не встревай в эти споры по родословиям в том числе, не участвуй, не старай, не будь частью этого всего. Он таким образом предостерегает Тита, как молодого служителя, чтобы он не ввязывался в неполезные вещи, которые будут мешать ему и тем людям, которым он служит. Так что не случайно Матфей начинает с родословия и строит его таким образом, как он строит. Родословие – важный и убедительный документ. Вот в его исполнении, в том, что он пишет, это важный документ. Он базируется на ветхозаветней истории, на ветхозаветних фактах, также изложенных в Писании. Это важно для евреев, очень важно для его слушателей. Его родословие или то, что он пишет, это защита, это апологетика его самого. Он таким образом укрепляет свою веру. И это возможность также расположить их и показать, что не все так страшно. В Божьем представлении не все так страшно, как вы воспринимаете, есть надежда. Итак, о чем же вещает родословие, о чем оно говорит? Помните, мы говорили уже о таких вещах. Вот наше первое изучение было именно об искупительной истории, что это не просто искупительные утверждения доктрины, а Господь представляет свой план спасения в искупительных историях. В искупительных историях. Второе, о чем мы говорили, о верном Боге Завета вещает нам родословие. О верном Боге Завета, Божье отношение к людям Завета базируется на Божьей верности, на Его обещаниях и на том, что Он держит Слово, а не том, что люди хорошие заслуживают этого. Третье, о чем мы говорили, мы говорили, что родословие возвещает нам о сильном, всемогущем Боге. Мы привыкли, что Он силен, когда Он планеты держит в своих руках, когда Он сотворил их и держит. Но Он настолько велик, что невидимую клеточку в мужском семени проводит через тысячелетия и знает каждого носителя, и хранит его вопреки всем препятствиям и всем и всей логике его жизни. Он хранит, потому что обещал. И он силен, чтобы это даже, как я говорил, это даже не иголка в стогу сена. Он хранит священное семя, одну клеточку. Эта клеточка – будущий Христос, Мессия. И родословие вещает нам об этом. Сегодня мы говорим об особенном Божьем отношении к презренным, падшим, отверженным, нездоровым, а безнадежно больным и потерянным. И что это такое? Родословие говорит о Божьей благодати, о Божьем особенном отношении к грешникам. Падшему миру. Вот о чем сегодня мы говорим. Родословие – это своеобразная презентация Ветхого Завета, который признан читателями Матфея, признан иудеями, как книги. Мы рассматриваем эту своеобразную презентацию Ветхого Завета как книгу Завета Благодати. Мы не рассматриваем, как многие считают, что Ветхий Завет – это такая прошлая книга, ненужная, и там ничего нет о любви, о благодати, там закон и Божья строгость, и Божья справедливость. Ничего подобного. Мы читаем в этой книге ясное сообщение о том, что Бог совершает в жизни Своих избранных, как Он поступает с ними вопреки тому, на что они рассчитывают и чего они заслуживают. Давайте мы обратим внимание на некоторые тексты из Писания, которые нам помогут. Это ветхозаветные тексты из Второзакония. Именно к евреям Господь обращается. Евреи знают Писание, причем наизусть из детства. По сути дела, это им известно. Второзаконие, 7 глава, к примеру, сам Господь говорит следующее. «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас». Ибо вы малочисленнее всех народов. То есть некоторые определяют свою исключительность и свое величие с тем, что они большие. А Господь говорит, а вы маленькие. Если вы считаете, что вы великий народ, и потому я вас избрал, вы маленькие. Я вас избрал не потому, что вы большие. Я избрал вас маленькими. Слабые и маленькие. 9 глава, 4 стиха. Кто будет изгонять, когда будет изгонять их Господь, вот вы пойдете, войдете в эту землю, там народы, Бог будет их изгонять. Читаем, что дальше. Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за преданность мою привел меня Господь овладеть сею добрую землею. И что за нечестие народов сих Господь изгоняет от лица твоего. То есть, смотрите, склонны, как они были думать уже в то время, что мы преданные Богу. Он наш Господь, а мы Ему принадлежим. Мы Его любим, и потому Он изгоняет вот этих врагов, и теперь это будет наша земля. Мы преданные, а они нечестивые, и Бога не знают, из-за этого все это происходит. Так они думали. Не за праведность твою, вот слушаем внимательно, это Ветхий Завет, не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие и беззаконие народов всех Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку, Иакову. Он говорит, что это правда, что они нечестивые. Но я это делаю из-за того, что я верен своей клятве, своему слову. Это его благодать. Вот на чем базируется благодать. Не на том, какие мы, не на том, что мы сделали и что мы заслужили, а на том, каков Господь, на его верности, на верности его слова и его завета. Вот об этом наше слово сегодня, которое мы слушаем. Об этом говорит Писание, посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный, вопреки тому, какой ты есть. Вопреки тому, какой ты есть. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место это вы противились Господу. Может, это не о нас? Может, это только о них? А мы очень покорные, послушные, преданные. Господом восхищаемся день и ночь. Все наши мысли заняты только им одним. Мы очень на них похожи. И каждый знает себя. Кстати, подумайте, сомневаемся ли мы в том, что наши грехи прощены? Бывает ли такое? Бывает. Бывает, что мы сомневаемся. Если вы не сомневаетесь, то я сомневаюсь в том, что вы верующие. Нас посещают сомнения. И это естественно, потому что мы живем в человеческой плоти греховной. И мы согрешаем. И у нас есть память, которая возвращает нас в прежние места наших грехов и падений. И потому это вызывает определенные сомнения, но сегодня я проповедую для того, чтобы укрепилась наша вера и упование на того, кто верен завету, чтобы мы наслаждались его благодатью, и она была основанием для нашей радости, победы и уверенности. Именно об этом мы говорим. Поэтому о благодатном Боге мы проповедуем. Его благодать, что такое благодать, что такое благодать? Это Он Сам. И с этого нужно начинать эту весть о благодати. Это Он Сам. Причем, как Он Сам проявился, в чем Его благодать? В том, что Он пришел в этот мир. Это Он Сам, пришедший в этот мир. Вот в этом Его благодать. Он пришел не на самое лучшее место. Он пришел в эту клаку мерзости. Он сюда пришел. Он пришел с особым расположением к своим мерзким врагам. Он пришел с особенной любовью к ним. Он пришел, чтобы примириться с ними. не только примириться, Он пришел, чтобы смыть их грехи и беззакония, очистить их от всех их мерзостей и дать им новый статус, статус праведных, и одеть их в праведность святых, сделанную на небесах, которая Ему лично принадлежит, и Он желает подарить мне и вам, и Он это сделал для верующих, Он подарил праведность святых, мы пользуемся вмененной праведностью, это единственная причина, почему к Богу можем приблизиться, больше нет других причин. И в нашем тексте множество примеров, мы только некоторыми сейчас быстренько воспользуемся, чтобы убедиться в том, что мы только что слышали. Итак, мы говорим, что Матфей представляет, по сути дела, революционный взгляд и утверждает некоторые вещи. Давайте мы прочитаем не все родословие, некоторые стихи, первых несколько и в конце. Давайте сначала, самые важные, на мой взгляд, стихи мы прочитаем сегодня. Родословие Иисуса Христа, то есть родословие Мессии, царя Израиля. Он сразу же делает презентацию его как царя. Сына Давидова, завет с Давидом, помним. Сына Авраама, завет с Авраамом, помним. Обещание им, этим людям, Божье обещание, помним. И дальше. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Ничего не упоминается о Саре и Ревеке. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Насона. Насона, мы несколько проповедей назад хорошо с этим человеком познакомились. Он оказался известной библейской личностью, Насон. Вот Насон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рави. Вооз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея, и Иисей родил Давида, царя. Вот маленькое замечание, но очень важное. Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона от бывшей за Уриею. Мы пропускаем дальше весь этот перечень. И теперь окажемся внизу текста нашего, и давайте прочитаем 16 стих. Иаков, какой-то Иаков, неизвестный Иаков, родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос, то есть Мессия, царь, от Марии родился. Вот такое повествование, вот такое повествование. И то, что в этом повествовании оказываются женщины, и именно эти женщины, это презентация особого взгляда на новую жизнь. Это эти женщины сонаследницы благодати. И именно такими их хочет представить в данном тексте Матфей. Он говорит, не только меня он принял, не только меня он простил с моими всеми беззакониями, с моим предательством, с моим служением оккупантам, с моим всем, что во мне было, с моей страстью к деньгам, к наживе, к обогащению, не только с этим, меня он полюбил и простил. Он полюбил даже женщин, он включил вот в этот список, вы понимаете, евреи, мужи еврейские, вы понимаете, вы женщин не считаете. Вы посчитали 5000 накормленных Христом, кроме женщин и детей. Я в этот список включаю женщин. Революционный взгляд. Просто революционный взгляд. Но это далеко не все. Итак, мы встретили там 5 женщин в родословии. И это очень странное явление. К тому же, эти женщины были все странные, которых он вспомнил. Он ничего не вспоминает о Саре, например, и о Ревеке, но он вспоминает 5 странных женщин. 5 странных женщин. Это женщины в родословии, они там вопреки всей еврейской логике. Эти женщины неблагородные женщины и незаслуженные. по крайней мере, почти все они с пострадавшей репутацией. И вот о них пишет в своем этом тексте Матфей. Он поддерживает таким образом, что возвещает такое Евангелие и свою веру в том числе. Он побеждает свои сомнения. Братья и сестры, благовествовать Евангелие – это путь победы над собственными сомнениями, над собственными разочарованиями, над победы над собственными грехами. Наши скованные уста – это путь к поражению. Путь к поражению. Чем больше мы молчим о Христе, чем меньше мы говорим о Нем, тем хуже для нас, для нашей духовной жизни. Именно это дает нам основание твердо надеяться, уповать, быть радостными и говорить о Христе. Он говорит о них, как о тех сонаследницах благодатной жизни, которых Иисус Христос не отверг, не погнушался, а включил, сам Бог включил их в собственную родословную, в родословную своего сына. Кто они, эти женщины? Кто они, этих женщин? Кто они, эти женщины? Первая, кого мы здесь встречаем, Фомарь. В украинском переводе, ну, просто Тамара. Вот так, чтобы мы запомнили. Вот, хорошо. Значит, вот Фомарь. Кто эта женщина, что о ней известно из Писания? В общем-то, я вам скажу так. Это женщина, которая потерпела от несправедливости, она пострадала, она жертва, она дважды вдова, но это та вдова, о которой кто-то сказал бы, черная вдова. И вот об этом повествовании в Библии. Фомарь. Ну, во-первых, Фомарь была хананиянкой. Хананиянкой. Вы знаете, что, кто такие хананеи? Ну, во-первых, если очень просто и для евреев, чтобы было понятно, она язычница. И не просто язычница. Она хананиянка. Она потомок Ханаана, сына Хама, сына Ноя. И Ной, так как не мог уже благословенного своего сына Хама проклясть за его преступление, то проклял его сына Ханаана. И много споров всяких богословских о том, так за что же он все-таки проклял Ханаана и что там случилось. Но сейчас у нас нет времени, мы говорим просто о факте. И вы должны помнить, Библия представляет нам Бога благословляющего и Бога, который имеет власть проклинать. И этот Бог, которого каждый из нас должен почитать и бояться. Этот Бог, который говорит о том, что Он тот, кто может и душу, и тело погубить. Это вы уже в Новом Завете мы читаем. Мы должны помнить, таким Библия представляет Бога. И вот, вот эта женщина Фомарь из этого народа. Вот, но что же произошло? Она была невесткой Иуды. Иуда – один из 12 сыновей Израиля. Иуда – четвертый сын. Иисус тоже из колена Иудина. Мы все это связываем уже, вспоминаем. Пусть картинка у нас вырисовывается. Так вот, Иуда – один из сыновей Иакова. И далеко не самый лучший, далеко не самый позитивный. Ну, знаете, наверное, такого имени хорошим людям не дают. Вот. И так оно приклеилось как-то к нему еще до того Иуды, который Христа предал. Но этот взял и Иосифа продал. Ну там, чтобы не убивать, чтобы Рувим не переживал сильно, старший брат. Так они его, он оттуда проинициировал. Поднять его, сорвать этого, куда они его опустили. И продать его мадианитянам, пусть отвезут его куда-нибудь, продадут. И продали они дешевле, чем Христа, за 20 серебряников. Ну, Иуда инициировал этот процесс. Инициировал процесс в том, как наврать Иакову отцу. Он тоже изобрел это все дело. Вот он, черты Иуды. Ну, и так дальше. Есть другие всякие черты, о которых можем которую Писание можем увидеть и охарактеризовать. Но у нас есть ограниченная такая история. После того, как продали Иосифа в Египет, и потом дальше идет описание Иосифа, так вот, 38 глава между продажей Иосифа и дальнейшей его историей уже жизни в Египте. Так вот, вот здесь, в этом промежутке, Писание помещает историю Иуды. И там мы читаем об Иуде, вот именно эту историю. Когда Иосиф был продан, после этого он уходит из отцовского дома и начинает жить отдельно. И женится он на хананеянке. Так как Исав, так как это в родне уже была такая беда. И родители, которые жили заветом, жили обетованием, потому что Бог когда-то Авраама предупредил, когда-то Исаака предупредил, не отдавайте детей своих за хананеев, это проклятый народ. Этот особый суд их ожидает. Бог в свое время совершит то, что обещал. То есть родители, знаете, должны знать наперед, что не думать, как, и в чем они наставляют своих детей, и как они их готовят к будущему, но у нас нет времени об этом. Ну вот Иуда, вопреки тому, что знал, и всем, вопреки всем сложным историям о его дядьке Исаве, вопреки всему этому, он женится на хананеянке, он взял там женщину, ее имя даже не упоминается, и у него родилось 3 сына. И старшему своему сыну он берет жену, себе невестку, опять хананеянку. И це была Тамар. Эта Фамарь была частью его семьи, частью семьи Иуды. Они жили кланами, как понимаете, и вот Иуда образовывает свой клан, и вот она пришла в их дом, в их семью. И коротко написано, старший сын ее, вот этот муж, был неугоден пред Господом, и Господь его поразил. По тем законам и обычаям, она должна была выйти замуж за другого сына, за следующего сына Иуды, и он отдал ее Анану, второму своему сыну. И задача Анана, как того, который взял в жены вдову своего старшего брата, во-первых, восстановить семя брату своему. То есть, она должна родить от него сына, и первый сын, ее первенец, должен быть заместителем умершего вот этого старшего брата. То есть, дело, знаете, в чем здесь? Дело здесь в наследстве. Самый жирный кусок должен быть старшему брату, а тут вот повис этот кусок, вот эта часть, и не принадлежит никому. Но не тут-то было, он должен этот кусок принадлежать Анану, и потому он не хочет семя брата восстанавливать. И он все делает, чтобы она не забеременела. Господь и его поражает. Здесь еще есть один важный аспект. То старое доброе время обозначено было тем, что по-особенному люди в той культуре должны были выражать свое отношение к вдовам и сиротам. И вот эта женщина остается беззащитной, когда ее не отдали повторно замуж. Она должна оставаться частью вот этого же клана, и этот же клан должен ее защищать. Но она не может получить эту защиту. И уже 2 ее мужа умирают, и подрастает 3-й, он еще молод, ему еще жениться рановато. И Иуда говорит, одевай одежду вдовы, иди в дом отца, и там поживи. Подрастет. И я отдам тебя, возьму тебя к нему. Но в сердце он думал, еще и этот умрет. Тут еще и жена его умирает. Народ, жизнь сложна. Всем, кто думает, что жизнь легка и прекрасна, жизнь на земле сложна. У вас тоже когда-то кто-то умрет из ваших близких. и когда-то умрете вы сами. Вот так Библия реалистично эти все вещи описывает. Так вот, в Иуде была целая череда вот этих таких моментов, и это был Божий процесс воспитания и испытания его сердца. Его сердце должно было обнаружиться, каким оно было, как оно выглядело. Вот это то, что мы слушаем сейчас об Иуде, а он праотец нашего Господа Иисуса Христа. И он включен в этот список. Что же происходит дальше? А дальше все раскручивается, ну, слишком интересно. Он был таким неплохим, как я понял, бизнесменом и разводил овец, и их было много, и теперь он сам уже их не стриг. Он уже нанимал контору, которая стригла его овец. И в определенный период, в определенный сезон была стрижка овец, и вот эти специалисты, которые занимались именно этой специализацией, они стригли его овец. Но это было не рядом там, где он жил. Нужно было проделать путь. И он шел через деревню, в которой жила Фомарь. И он так делал каждый сезон. Каждый сезон. А Фомарь уже знает, уже сын взрослый, и никто не собирается возвратить, ну, поставить все на место, восстановить справедливость. И вот тогда наступает время, когда женщина начинает действовать. Другая там себе беспомощно рыдала бы, плакала бы, оплакивала бы свою жизнь несчастную. Это начинает действовать. Причем оригинально начинает действовать. Она снимает одежду вдовы. Между прочим, понимаете, как много в Писании говорится об одежде. Одежда о многом проповедует. Была одежда, которая проповедовала о том, что она вдова. Она снимает эту одежду и проповедует теперь о другом. Я блудница. Вот о чем проповедует моя одежда. И она идет в определенное место и там садится. И она знает, как ведет себя блудница. Вы думаете, этот план у нее вызрел случайно? Она хорошо знала своего свекра. Досье было собрано. Это, между прочим, еще одна проблема проживания в кланах. Господь потому и говорил, что оставит человек отца и мать, и живут в семье. А когда живут в клане, то там вот происходят всякие странные вещи, когда кланом живут. И вот смотрите, кланом живут, а она хорошо знает, к чему склонен ее свекр. Когда он вот так на заработки туда ходил, то он вот этим занимался. А дома, наверное, и на невестку заглядывал. И вот он там нашел ее и не знает, что это она. Она замаскировалась и лицо закрыла. И он предлагает ей связь. Она соглашается, но на определенных условиях. Она требует от него три вещи. Там три вещи, которые он должен оставить. Печать, перевязь и посох, палка его. Нужно было, ну зачем уже эта палка, да? Но дело в том, что тогда тоже были уже суды. И в суде нужно было представить три вещи, которые принадлежали человеку, от которого нужно защититься или на кого нужно подать в суд. И вот он обещал Иуда ей козленочка. Вот часто это там в той культуре еврейской было все связано с козленочками. И вот он ей козленочка подарил, обещал вернее. И теперь надо этого козленочка туда доставить. Она говорит, дай мне залог, а тогда козленочка мне дашь. Ну и все, дело сделано. Дело сделано, и, вы знаете, не вовремя она беременеет. Вот не могла забеременеть от первого, второй не давал возможности забеременеть. А здесь вот сразу. Так тоже бывает. Бог не без чувства юмора. И вот эта женщина ушла домой к себе и живет, как раньше жила. А Иуда должен отдать козленочка, начинает ее искать, посылает своего друга, чтобы друг ее нашел, чтобы самому лишний раз нигде там не светиться. Друг должен найти и дать козленочка. Приходит в эту деревню, а нигде нет никакой блудницы. Спрашивают, там вот блудница где-то вот сидела. Да нет у нас никакой блудницы. И так и не нашел этот друг этой блудницы. И Иуда не может козленочка отдать. Не знает кому. А потом проходит время, написано 3 месяца. И говорят уже люди, это уже время, когда люди говорят, Фомар беременна. И доносят это Иуде и говорят, вы знаете, как он быстро все решил? Он подает на нее в суд и требует, как истец, в своем заявлении, что должны присудить ей смертную казнь. Причем знаете какую? Сжечь ее на огне. Когда ее вызвали в суд, она приходит с 3 вещами. Говорит, я беременна. От человека, который является владельцем этой печати, и этого посоха, и этой перевязи. Иуде показывают, а посмотри, что это такое дело? Вот это? И он говорит, она правее меня, меня надо сжечь на костре. Меня надо сжечь на костре, она правее меня. И вот у нее там удивительно рождается сразу 2 мальчика. Причем удивительно и странно, так как рождались Исав и Иаков, один другого держал, а здесь еще интереснее получилось. Сначала один руку поднял ее, перевязали ниточкой, а он спрятался, а вышел другой. И там удивительно, как же он продрался через эти преграды все. Назвали его Фарес, и он в родословной. И это характер. Это не просто так. Фарес стал прародителем Иисуса Христа, и он здесь включен в эту историю всю. А рядом с Иудой записано не жена его, а блудница Фомарь. Его невестка. Его невестка. Мы так не сможем подробно на всех других остановиться. Ну, несколько слов о Раве. Здесь дело еще круче. Это язычница, хананиянка, профессиональная проститутка. Она на хлеб зарабатывала, это та жизнь спасала. А эта работала, на хлеб зарабатывала. Торговала телом. Она в этом списке. Это язычница. И знаете, как она там оказалась? Оказалась удивительно. Эта женщина уверовала. Эта женщина уверовала. И когда Израиль подошел к Иерихону, это тоже целая история с заклятием, с проклятием, со всем, что в этом городе, и эти стены, и это все. И как они должны падать, и евреи там не знают, как победить и как войти. Иисус Навин посылает разведчиков. Помните, когда-то Моисей посылал в начале, 40 лет назад, посылал разведчиков по представителю от одного колена. А теперь он, написано, послал в разведку 2 юношей, 2 парней. Это смелые ребята, которые пошли в этот город, в Иерихон, проникли туда, разведали все, а затем их обнаружили. И они искали, где спрятаться. И спрятала их у себя эта женщина, а жила она в городской стене. В городской стене, именно в городской стене. И она спрятала этих израильских разведчиков, этих 2 юношей. И когда за ним гнались и пришли к ней, она спрятала, соврала, не открыла, защитила их и сохранила их жизнь. Сохранила их жизнь. Она не сказала всей правды, она выпроводила этих хлопцев, спецслужбы вот эти иерихонские, и они не нашли этих юношей. Но я хочу, чтобы мы прочитали немножко, вот это Иисус Навин, 2 глава, там можно читать с 1 по 21 стих, но мы посмотрим на 9. «И сказала им», вот эта Раав-блудница, «сказала им, Я знаю, Господь отдал землю сию вам. А это пошло уже исповедание веры. Я знаю. Что знаю? Вы завоюете? Вы сильные? Нет. Господь отдаст эту землю вам. Дальше. Ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. В робость пришли. А помните, те разведчики, когда вернулись, что они сказали? Что там люди большие и страшные, и они сами пришли в робость, и Израиль вводили в робость. А по ту сторону забора, за границей, там, смотрите, они пришли, жители сей земли пришли в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе, вверху и на земле, внизу. И так поклянитесь мне Господом, Богом вашим, что как я сделала вам милость, так вы сделаете милость дому отца моего. Дайте мне верный знак. Дайте мне верный знак. Знаете, какой знак они ей оставили? Они сказали, сиди вот в этой своей квартире в стене, собери всех своих родственников и никуда не уходите. Возьмите еще, сделайте такую вещь. Веревочку вывести из своего окна, из этого окна, которым она их спустила вниз, из этой стены. Вы там веревочку повесьте. Причем веревочка червленная. Ну, вы знаете, там в Иерихоне был завод химической, ну, бытовой химии и магазины, и она пошла, купила краски и веревку покрасила в этот цвет. Так было? А как было? Козленочек или овечка должны были умереть для того, чтобы в этой крови покрасить эту веревочку. И эта тоненькая веревочка, тоненькая, не такая веревка, в которую она спускала эти, тоненькая веревочка, она выдержала всю ее семью и ее саму. Вера – это веревочка! Вера, друзья, вера! Она уверовала, что Господь силен. Все стены Иерихонские рухнули, вы знаете, как некогда на этом останавливаться. А этот кусок стены стоит, стоит, никуда не девается. Вот так работают Божьи обещания. Никакой логики. И сердце полно страха. И как же это будет? Но вера заставляет положиться на того, кто силен защитить и удержать. Вот это то, что является особенной Божьей благодатью. И вот таким образом спасительная червленная веревочка спасла жизнь Раави и ее родственникам. Вот. И знаете, чем все закончилось? Она в этом списке. Посмотрите, что о ней сказано. Салмон родил Вооза от Раави. А Вооз там кто? Дед или прадед Давида, да? Вот уже совсем недалеко. И вот Раав была его женой. Женой Салмона. А знаете, чей он сын? А он сын Наасона, о котором мы уже говорили раньше. Я не буду утверждать и доказывать. Но если когда-то на небесах мы узнаем, что Салмон был в числе двух разведчиков, то ничего удивительного не будет. Обычно так, знаете, ребята и девушек любят, которые им помогли, спасли, выручили, и поддержали, а тут жизнь спасла, не побоялась. Соломон приблизительно в пустыне вырос. Если или родился и вырос в пустыне, или родился еще в Египте, вырос вот там. И вот он нашел себе невесту, Раав, блудницу, уверовал. Они в этом списке. И это благодать. И это благодать, друзья. Руф, моавитянка. Там позитивная история. Но она моавитянка, и она в этом списке. Она тоже уверовала. Твой Бог будет моим Богом. И она пошла со своей свекровью, будучи также вдовой, и удивительно вышла замуж за Вооза, и там не было никаких греховных манипуляций, там все было чисто и нормально, не надо придумывать никому, кому хочется что-то придумать. Но затем такая героиня, как Версавия, она жена Урии, и только один раз перед этим упоминается в Библии ее имя Версавия, дальше она упоминается как бывшая за Урией, или как... Ну, вот так, бывшая за Урией, даже имя ее не упоминается. Ну, а эта красавица, супермодель, организовала фотосессию, получилось успешное. И это успешное мероприятие закончилось смертью Урии. И еще четырьмя смертями в доме Давида. Она совсем не похожа на своего мужа. Он ради верности не послушал царя. Она послушала царя и проявила неверность. Но когда мы читаем притчи, мы узнаем, что она верующая. В самом конце этого списка Мария, благочестивая, богобоязненная, верующая, но оклеветанная. В нашем собрании разные люди. Я уверен, что всякие есть и на всех похожие. Если вы кто-то думаете, что вы еще чего-то не сделали из того, что сделали они, вы обязательно о чем-то таком думали. Это говорит о том, что только Божья благодать удержала вас от того, чтобы сделать. Мы все из одного теста. И мужчины, и женщины. Мужчины, не думайте только о женщинах. Если они грешники, то они грешили с вами, или вы с ними. Здесь повествование обо всех и об Иуде в частности. И о многих-многих других, которые в этом списке, об этих богоотступниках, идолопоклонниках, о царях, которые... Не только отступили и народ отвели от Бога, которые пожинали затем, и народ пожинал их богоотступничество. Все это в Писании сказано, все это, друзья, о нас, все это о нас с вами, обо мне и о вас. Это слово, родословие, это слово о Божьей благодати, о Божьей благодати, мы должны это запомнить. Весть о благодати, родословие – это весть о благодати. Благодать, напоминаю, это сам Бог. Я еще хочу утвердить всем, кто сомневается, что Бог может из-за ваших грехов все простить и вас омыть и очистить. Бога достаточно, благодати Его достаточно. Родословие, запомните, это документ чрезвычайной важности. Он приглашает нас в совершенно новый мир. Совершенно новый мир, мир настоящего и будущего. Это то, что мы называем христианством. А Матфей 32 раза назвал Царством Небесным. Царство Небесное, эта история нас приглашает. Оно не подобно ни на что, ни на какую религию, которая была до этого и возникли потом. И христианство не религия. Христианство – это благодать Господа Иисуса Христа. Она совсем не похожа на религию. Вся слава Царства Небесного. Царь Царства Небесного. Он заменил все. Религию, обряды, храмы, священников и жертвы, Его достаточно. Он совершенная благодать. Он решит проблему нашего греха. Он спасает. Он спаситель. Он Мессия. Аминь.